Радио «Вера» представляет.
Приезд на постоянное житье в Багрово. Когда мы подъехали к дому, бабушка, в полгода очень постаревшая, и тетушка Татьяна Степановна стояли уже на крыльце. Бабушка с искренними, радостными слезами обняла моего отца и мать, перекрестилась и сказала: «Ну, слава Богу, приехали настоящие хозяева. Не чаяла дождаться вас. Мы с Танюшей дни и часы считали и глазоньки проглядели, глядя на Уфимскую дорогу». Мы вошли прямо к бабушке. Она жила в дедушкиной горнице, из которой была прорублена дверь в ее прежнюю комнату, где поселилась Татьяна Степановна. Бабушка с тетушкой обедали, когда мы приехали, за маленьким столиком у бабушкиной кровати. Прислуга была женская. Всех лакеев посылали на полевую работу. Бабушка бросила свой обед, началась беготня и хлопоты, чтобы накормить нас обедом. Набежала куча девок, проворно накрыли стол в зале, и мы вместе с бабушкой и тетушкой очень скоро сели за обед. Блюд оказалось множество, точно нас ждали, но все кушанья были так жирны, что мать и я с сестрицей встали из-за стола почти голодные. Бабушка, беспрестанно со слезами вспоминая дедушку, кушала довольно. Она после обеда по обыкновению легла уснуть, а мать и отец принялись распоряжаться своим помещением в доме. Новая горница, так ее всегда звали, для молодой барыни, была еще не совсем отделана. В ней работали старый столяр Михей и молодой столяр Аким. На первый раз мы поместились в гостиной и в угольной комнате, где оживала прежде тетушка. Угольная потеряла всю свою прелесть, потому что окна и вся сторона, выходившая на Бугуруслан, были закрыты пристройкой новой горницы для матери. Эта горница отделялась от угольной маленьким коридорчиком с выходом в сад, но двери в него были еще не прорублены. Покуда происходила в доме раскладка, размещение привезенных из Уфы вещей и устройство нового порядка, я с Евсеичем ходил гулять, разумеется, с позволения матери, и мы успели осмотреть Бугуруслан, быстрый, амутистый, протекавший углом по всему саду, летнюю кухню, остров, мельницу, пруд и плотину. И на этот раз все мне так понравилось, что в одну минуту изгладились в моем воспоминании все неприятные впечатления, произведенные на меня двукратным пребыванием в Багрове. Рассказы дворовых мальчишек, бегавших за нами толпою, о чудесном клеве рыбы, которая берет везде, где ни закинь удочку, привели меня в восхищение, и с этой минуты кончилось мое согласие с матерью в неприязненных чувствах к Багрову. На первых порах отец был очень озабочен своим вступлением в должность полного хозяина, чего непременно требовала бабушка, и что он сам считал своей необходимой обязанностью. Но мать, сколько ее ни просили, ни за что в свете не согласилась входить в управление домом и еще менее в распоряжение оброками, пряжей и тканьем крестьянских и дворовых женщин. Мать очень твердо объявила, что будет жить гостьей и что берет на себя только одно дело — заказывать кушанье для стола нашему городскому повару Макею, и то с тем, чтобы бабушка сама приказывала для себя готовить кушанье по своему вкусу, своему деревенскому повару Степану. Об этом было много разговоров и споров. Я заметил, что мать находилась в постоянном раздражении и говорила резко, несмотря на то, что бабушка и тетушка говорили с ней почтительно и даже робко. Я один раз сказал ей: «Маменька, вы чем-то недовольны, вы все сердитесь». Она отвечала: «Я не сержусь, мой друг, но огорчаюсь моим положением. Меня здесь никто не понимает. Отец с утра до вечера будет заниматься хозяйством, а ты еще мал и не можешь разделять моего огорчения». Я решительно не понимал, чем может огорчаться мать. В доме произошло много перемен, прежде чем отделали новую горницу. Дверь из гостиной в коридор заделали, а прорубили дверь в угольную. Дверь из бывшей бабушкиной горницы в буфет также заделали, а прорубили дверь в девичью. Все это, конечно, было удобнее и покойнее. Все это придумала мать, и все это исполнили с неудовольствием. Недели две продолжалась в доме беспрестанная стукотня от столяров и плотников. Не было угла спокойного, а как погода стояла прекрасная, то мы с сестрицей с утра до вечера гуляли по двору и по саду, и по березовой роще, в которой уже поселились грачи, и которая потом была прозвана «Грачевой рощей». Я ничего не читал и не писал в это время, и мать всякий день отпускала меня с Евсеичем удить. Она уже уверилась в его усердии и осторожности. С каждым днем я более и более пристращался к ужению, и с каждым днем открывал новые красоты в Багрове. По глубоким местам в саду и из плотины на мельнице удили мы окуней плотву такую крупную, что часто я не мог вытащить ее без помощи Евсеича. Начиная же от летней кухни до мельницы, где река разделялась надвое и была мелка, мы удили пескарей, а иногда и других маленьких рыбок. В это время года крупная рыба, как то ези, голавли или ни, уже не брали. Или лучше сказать, что, конечно, я узнал гораздо позднее, их не умели удить». Вообще, уженье находилось тогда в самом первоначальном младенческом состоянии. Я всего более любил остров. Там можно было удить и крупную, и мелкую рыбу. В Старице, тихой и довольно глубокой, брала крупная. А с другой стороны, где Бугуруслан бежал мелко и по чистому дну с песочком и камешками, отлично клевали пескари. Да и сидеть под тенью берез и лип, даже без удочки, на покатом зеленом берегу, было так весело, что я и теперь неравнодушно вспоминаю об этом времени. Остров был также любимым местом тетушки, и она сиживала иногда вместе со мной и удила рыбку. Она была большая охотница удить. Наконец кончилась стукотня топором, строганье настругов и однообразное шипение пил. Это тоже были для меня любопытные предметы. Я любил внимательно и подолгу смотреть на живую работу столяров и плотников, мешая им беспрестанными вопросами. Комната моей матери, застроенная дедушкой, была совершенно отделана. Мать отслужила молебен в новой горнице, священник окропил новые стены святою водою, и мы перешли в новое жилье. Под словом «мы» я разумею мать, отца и себя, сестрица и маленький братец поселились в бывшей тетушкиной угольной, а теперь уже в нашей детской комнате. Спальня матери, получившая у прислуги навсегда имя «барыниной горницы», была еще веселее, чем бывшая угольная, потому что она была ближе к реке. Растущая под берегом развесистая молодая береза почти касалась ее стены своими ветвями. Я очень любил смотреть в окно, выходившее на Бугуруслан. Из него виделась даль Уремы Бугуруслана, сходившаяся с Уремой речки Кармалки, и между ними крутая и голая вершина Челяевской горы». Отец точно был занят хозяйством с утра до вечера. Каждый день он ездил в поле, каждый день ходил на конный скотный двор, каждый день бывал и на мельнице. Приезжал из города какой-то чиновник, собрал всех крестьян, прочел им указ и ввел моего отца во владение доставшимся ему имением по наследству от нашего покойного дедушки». Потом всех крестьян и крестьянок угощал пивом и вином. Все кланялись в ноги моему отцу, все обнимали, целовали его и его руку. Многие плакали, вспоминая о покойном дедушке, крестясь и говоря: «Царство ему небесное». Я один был с отцом. Меня также обнимали и целовали, и я чувствовал какую-то гордость, что я внук моего дедушки». Я уже не дивился тому, что моего отца и меня все крестьяне так любят. Я убедился, что это непременно так быть должно. Мой отец — сын, а я внук Степана Михайловича. Мать ни за что не согласилась выйти к собравшимся крестьянам и крестьянкам, сколько ни уговаривали ее отец, бабушка и тетушка. Мать постоянно отвечала, что госпожой и хозяйкой по-прежнему остается матушка, то есть моя бабушка, и велела сказать это крестьянам. Но отец сказал им, что молодая барыня нездорова. Все были недовольны, как мне показалось. Вероятно, все знали, что барыня здорова. Мне было досадно, что мать не вышла к добрым крестьянам, и совестно, что отец сказал неправду. Когда мы воротились, я при всех сказал об этом матери, которая стала горячо выговаривать отцу, зачем он солгал. Отец с досадой отвечал: «Совестно было сказать, что ты не хочешь быть их барыней и не хочешь их видеть. В чем же они перед тобой виноваты?» Странно также и неприятно мне показалось, что в то время, когда отца вводили во владение, когда крестьяне поздравляли его шумными криками: «Здравствуй на многие лета, отец наш Алексей Степаныч!» Бабушка и тетушка, смотревшие в растворенное окно, обнялись, заплакали навзрыд и заголосили. «О чем плакали бабушка и тетушка?» — спросил я, оставшись наедине с матерью. Мать подумала и отвечала: «Они вспомнили, что целый век были здесь полными хозяйками, что теперь настоящая хозяйка я, чужая им женщина, что я только не хочу принять власти, а завтра могу захотеть, что нет на свете твоего дедушки, и оттого стало грустно им. А почему, маменька, вы не вышли к нашим добрым крестьянам? Они вас так любят». «А потому, что бабушке и тетушке твоей стало бы еще грустнее. К тому же я терпеть не могу, ну да ты мал еще и понять меня не можешь. Сколько я не просил, сколько не приставал, мать ничего более мне не сказала. Долго мучило меня любопытство, долго ломал я голову, чего мать терпеть не может. Неужели добрых крестьян, которые сами говорят, что нас так любят? Стали приезжать к нам тетушки. Первая приехала Аксинья Степановна. В ней я никакой перемены не заметил. Она была также к нам ласкова и добра, как прежде. Потом приехала Александра Степановна с мужем, и я сейчас увидел, что она стала совсем другая. Она сделалась не только ласкова и почтительна, но бросалась услуживать моей матери, точно параша. Мать, однако, держала себя с ней совсем не ласково. Наконец приехала Елизавета Степановна с дочерьми. Гордая генеральша, хотя не ластилась так к моему отцу и матери, как Александра Степановна, но также переменила свое холодное и надменное обращение на внимательное и учтивое. Даже двоюродные сестрицы переменились. Меньшая из них, Катерина, была живого и веселого нрава. Она и прежде нравилась нам больше, теперь же хотели мы подружиться с ней покороче. Но, переменившись в обращении, то есть сделавшись учтивее и приветливее, она была с нами так скрытна и холодна, что оттолкнула нас и не дала нам возможности полюбить ее как близкую родню. Все они гостили в Багрове понедолгу. Наконец приехали Чичаговы. Искренняя, живая радость матери сообщилась и мне. Я бросился на шею Катерине Борисовне и обнял ее как родную. Видно, много выражалось удовольствие на моем лице, потому что она, взглянув на мужа, с удивлением сказала: «Посмотри, Петр Иванович, как Сережа нам обрадовался». Петр Иванович в первый раз обратил на меня свое особенное внимание и приласкал меня. В Уфе он никогда не говорил со мной. Его доброе расположение ко мне впоследствии росло с годами, и когда я был уже гимназистом, то он очень любил меня. Мать Екатерины Борисовны, старушка Марья Михайловна Мертвага, которую и покойный дедушка, как мне сказывали, уважал, имела славу необыкновенно тонкой и умной женщины. Она заняла и заговорила мою бабушку, тетушку и отца своими ласковыми речами, а моя мать увела Чичаговых в свою спальную, и у них начались самые одушевленные и задушевные разговоры. Даже мне приказано было уйти в детскую к моей сестрице. Приезд Чичаговых оживил мать, которая начинала скучать. Дня через три они уехали, взяв слово, что мы приедем погостить к ним на целую неделю. В Багрове каждый год производилась охота с истребами за перепелками, которых все любили кушать и свежих, и соленых. В этот год также были вынуты из гнезда и выкормлены в клетке, называвшейся садком, два ястреба, из которых один находился на руках у Филиппа, старого сокольника моего отца, а другой у Ивана Мазана, некогда ходившего за дедушкой, который, несмотря на то, что до нашего приезда ежедневно посылался жать, не расставался со своим ястребом и вынашивал его по ночам. Ястребами начали травить, и каждый день поздно вечером приносили множество жирных перепелок и коростелей. Мне очень хотелось посмотреть эту охоту, но мать не пускала. Наконец, отец сам поехал и взял меня с собой. Охота мне очень понравилась, и по уверению моего отца, что в ней нет ничего опасного, и по его просьбам мать начала отпускать меня с Евсеичем. Я очень скоро пристрастился к травле ястребочком, как говорил Евсеич, и в тот счастливый день, в который получал с утра позволение ехать на охоту, с живейшим нетерпением ожидал назначенного времени, то есть часов двух пополудни, когда Филипп или Мазан, выспавшись после раннего обеда, явится с бодрым и голодным ястребом на руке, с собственной своей собакой на веревочке, потому что у обоих собаки гонялись за перепелками, и скажет: «Пора, сударь, на охоту». Роспуски уже давно были запряжены, и мы отправлялись в поле. Я не только любил смотреть, как резвый ястреб догоняет свою добычу, а любил все в охоте. Как собака, почуяв след перепелки, начнет горячиться, мотать хвостом, фыркать, прижимая нос к самой земле, как по мере того, как она подбирается к птице, горячность ее час от часу увеличивается. Как охотник, высоко подняв на правой руке ястреба, а левую рукою, удерживая на сворке горячую собаку, подсвистывая, горячась сам, почти бежит за ней. Как вдруг собака, иногда искривясь на бок, загнув нос в сторону, как будто окаменеет на месте. Как охотник кричит запальчиво: «Пиль! Пиль!» и, наконец, толкает собаку ногой. Как бог знает откуда, из-под самого носа, шумом и чоканьем вырывается перепелка. И уже догоняет ее с распущенными когтями жадный ястреб, и уже догнал, схватил, пронесся несколько сажен и опускается с добычей в траву или жниву. На это, пожалуй, всякий посмотрит с удовольствием. Но я также любил смотреть, как охотник, подбежав к ястребу, став на колени и осторожно наклоняясь над ним, обмяв кругом траву и оправив его распущенные крылья, начнет бережно отнимать у него перепелку, как потом полакомит ястреба оторванной головой и снова пойдет за новой добычей. Я любил смотреть, как охотник кормит своего ловца, как ястреб щиплет перья и пух, который пристает к его окровавленному носу, и как он отряхает, чистит его об рукавицу охотника. Как ястреб сначала жадно глотает большие куски мяса и даже небольшие кости, и, наконец, набивает свой зоб в целый кулак величиною. В этой-то любви обнаруживался будущий охотник. Но, увы, как я не старался выгодно описывать мою охоту матери и сестрице, обе говорили, что это жалко и противно. Я и прежде сам замечал большую перемену в бабушке, но особенное внимание мое на эту перемену обратил разговор отца с матерью, в который я вслушался, читая свою книжку. «Как переменилась матушка после кончины батюшки», — говорила моя мать. «Она даже ростом стала как будто меньше, ничем от души не занимается, все ей стало словно чужое». Беспрестанно поминает покойника, даже об сестрице Татьяне Степановне мало заботится. Я ей говорю о том, как бы ее пристроить, выдать замуж, а она и слушать не хочет, только и говорит: «Как угодно Богу, так и будет». А отец со вздохом отвечал: «Да уж, совсем не та матушка. Видно, ей недолго жить на свете». Мне вдруг стало жалко бабушку, и я сказал: «Надо бабушку утешать, чтобы ей не было скучно». Отец удивился моим неожиданным словам, улыбнулся и сказал: «А вы бы с сестрой почаще к ней ходили.
старались бы ее развеселить.
И с того же дня мы с сестрицей по нескольку раз в день стали бегать к бабушке. Обыкновенно она сидела на своей кровати и пряла на самопрялке козий пух. Вокруг нее, поджав под себя ноги, сидело множество дворовых крестьянских девочек и выбирали волосы из клочков козьего пуха. Выбрав свой клочок, девчонка подавала его старой барыне, которая, посмотрев на свет и не видя в пуху волос, клала в лукошечко, стоявшее подле нее. Если же выбрано было нечисто, то возвращала назад и бронила нерадивую девчонку. Глаза у бабушки были мутные, тусклые. Она часто дремала за своим делом, а иногда вдруг отталкивала от себя прялку и говорила: «Ну что ж мне за пряжа, пора к Степану Михайловичу», и начинала плакать. Мы с сестрицей не умели и приступиться к ней сначала, и, посидев, уходили. Но тетушка научила нас, чем угодить бабушке. Она, несмотря на свое равнодушие к окружающим предметам, сохранила свой прежний аппетит к любимым лакомствам и блюдам. Между прочим, она очень любила вороньи ягоды и жаренные в сметане шампиньоны. Этих ягод было много в саду, или лучше сказать, в огороде. Тетушка ходила с нами туда, указав их, и мы вместе с ней набрали целую полоскательную чашку и принесли бабушке. Она как будто обрадовалась и сказав: «Знатные ягоды, эки крупные, и какие спелые!» Кушала их с удовольствием. Хотела и нас попочивать, но мы сказали, что без позволения маменьки не смеем. Потом тетушка указала нам, где растут шампиньоны. Это была ямочка, или, скорее сказать, лощинка среди двора, возле тетушкиного амбара. Вероятно, тут было прежде какое-нибудь строение, потому что только тут и родились шампиньоны. У бабушки называлось это место «золотой ямкой». Ее всякий день поливала водой косая и глухая девка-груша. Также с помощью тетушки мы наковыряли почти из земли молоденьких шампиньонов в полную тарелку и принесли бабушке. Она была очень довольна и приказала нажарить себе целую сковородку. Бабушка опять захотела попочивать нас шампиньонами, и мы опять отказались. Она махнула рукой и сказала: «Ну уж, какие вы!» Услуживая таким образом, мы пускались в разные разговоры с бабушкой, и она становилась ласковее и более нами занималась, как вдруг неожиданный случай так отдалили меня от бабушки, что я долго ходил к ней только здороваться да прощаться. Один раз, когда мы весело разговаривали с бабушкой, рыжая крестьянская девчонка подала ей свой клочок пуха, уже раз возвращенный назад. Бабушка посмотрела на свет и, увидев, что есть волосья, схватила одной рукою девочку за волосы, а другую вытащила из-под подушек ременную плетку и начала хлестать бедную девочку. Я убежал. Это напомнило мне народное училище, и я потерял охоту сидеть в бабушкиной горнице, смотреть, как придет она на самопрялке и как выбирают девчонки козий пух. После двухнедельного ненастья, или, вернее сказать, сырой погоды, наступило ясное осеннее время. Всякий день по ночам бывали морозы, и, проснувшись поутру, я видел, как все места, неосвещенные солнцем, были покрыты белым блестящим инеем. «Вот какой мороз лежит!» — говорил Евсеич, подавая мне одеваться. «И точно!» Широкая и длинная тень нашего дома лежала белая, как скатерть, ярко отличаясь от потемневшей и мокрой земли. Тень укорачивалась, косилась, и снежный иней скоро исчезал при первом прикосновении солнечных лучей, которые и в исходе сентября еще сильнее пригревали. Я очень любил наблюдать, как солнышко сгоняло мороз, и радовался, когда совершенно исчезла противная снежная белизна. Не знаю, отчего еще ни разу не брал меня отец в поле на крестьянские работы. Он говорил, что ему надо было долго оставаться там, и что я соскучусь. Жнитво уже давно кончили. Большую часть ржи уже перевезли в гумно, обмолотили горох, вытрясли мак — и я ничего этого не видал. Наконец мороз и солнце высушили остальные снопы и дружно принялись доканчивать воску, несколько запоздавшую в этот год. Я видел из бабушкиной горницы, как тянулись телеги, нагруженные снопами, к нашему высокому гумну. Это новое зрелище возбудило мое любопытство. Я стал проситься с отцом, который собирался ехать в поле, и он согласился, сказав, что теперь можно, что он только объедет поля и останется на гумне, а меня с Евсеичем отпустит домой. Мать также согласилась. С самого Парашина, чему прошло уже 2 года, я не бывал в хлебном поле, и потому с большой радостью уселся возле отца на роспусках. Я предварительно напомнил ему, что не худо было бы взять ружье с собой, что отец иногда делал, и он взял с собой ружье. Живя в городе, я, конечно, не мог получить настоящего понятия, что такое осень в деревне. Все было ново, все изумляло и радовало меня. Мы проехали мимо пруда, на грязных и отлогих берегах его еще виднелись ледяные закрайки. Стадо уток плавало посредине. Я просил отца застрелить уточку, но отец отвечал, что уточки далеко и что никакое ружье не хватит до них. Мы поднялись на изволок и выехали в поле. Трава поблекла, потемнела и прилегла к земле. Голые, крутые взлобки гор стали еще круче и голее. Сурчины как-то выше и краснее, потому что листья челизника и бобовника завяли, облетели и не скрывали от глаз их глинистых бугров. Но сурков уже не было. Они давно попрятались в свои норы, как сказывал мне отец. Навстречу стали попадаться нам телеги с хлебом, так называемые «сноповые телеги». Это были короткие дроги с 4 столбиками по углам, между которыми очень ловко укладывались снопы в 2 ряда, укрепленные сверху гнетом и крепко привязанные веревками спереди и сзади. Все это растолковал мне отец, говоря, что такой воз не опрокинется и не рассыплется по нашим косогористым дорогам, что умная лошадь одна, без провожатого, безопасно привезет его в гумно. В самом деле, при сноповых вазах были только мальчики или девчонки, которые весело шли, каждый при своей лошадке, низко кланяясь при встрече с нами. Когда мы приехали на десятины, то увидели, что несколько человек-крестьян длинными вилами накладывают ваза и только увязывают и отпускают их. Мы поздоровались с крестьянами и сказали им «Бог на помощь». Они поблагодарили, мы спросили, не видали ли тетеревов, отвечали, что на скирдах была тьма тьмущая, да все разлетелись. Так ружье и не понадобилось нам. Отец объяснил, что большая часть крестьян работает теперь на гумне, и что мы скоро увидим их работу. «А хочешь посмотреть, Сережа, как бабы молотят дикушу?» «Гречу?» — спросил отец. «Разумеется, я отвечал, что очень хочу, и мы поехали. Еще издали заслышали мы глухой шум, похожий на топот многих ног, который вскоре заглушился звуками крикливых женских голосов. «Вишь, орут!» — сказал, смеясь Евсеич. «Ровно наследство делят. Вот оно, бабье-то царство!» Шум и крик увеличивался по мере нашего приближения, и вдруг затих. Евсеич опять рассмеялся,
сказав: «При реализации проекта используются средства государственной
поддержки,
выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП, и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России от 1 апреля 2015 года номер 79 РП, и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России».